Чудовищные ножевые раны были только началом. За ними последовало безжалостное вскрытие, которое вынужден был произвести отец Кармен Амадор по причине отсутствия доктора Дионисио Игуарана. «Мы как будто убивали его еще раз после смерти», сказал мне бывший священник, укрывшийся в Калафелле. «Что поделаешь? Приказ Алькальда. А приказы этого варвара, как глупы они бы ни были, приходилось выполнять». На самом деле было не совсем так. В суматохе того нелепого понедельника полковник Апонте успел связаться по телефону с губернатором провинции, и тот уполномочил его провести предварительное расследование до прибытия следователя, которого они пришлют. Алькальд прежде был кадровым офицером и не имел никакого опыта в судейских делах. К тому же он был слишком самонадеян, чтобы спросить знающего человека, с чего следует начинать. И потому первым делом забеспокоился насчет вскрытия. Кристо Бедое, студенту-медику, удалось уйти от этого дела, отговорившись тем, что они с Сантьяго Насаром были близкими друзьями. Алькальд подумал, что замороженное тело можно сохранить до возвращения доктора Дионисио Игуарана, но не нашел подходящего холодильника. Единственный в рост человека находился на рынке, но оказался неисправным. Тело для прощания было выставлено в доме посреди залы, на узкой железной кровати. А тем временем для него изготовлялся богатый гроб. Принесли вентиляторы из спальни и от соседей. Однако взглянуть на тело нашлось столько желающих, что пришлось вытащить из зала всю мебель, все клетки, все горшки с папоротниками. А все равно духота стояла невыносимая. Ощущение тревоги усиливали собаки, взбудораженные запахом смерти. Они выли, не умолкая, с того самого момента, как я вошел в дом, когда Сантьяго Насар еще умирал в кухне. А Дивина Флор плакала в голос и с трудом удерживала собак при помощи огромного деревянного засова. «Помоги мне!» – прокричала она. «Они хотят выгрызть у него внутренности!» Мы заперли их на замок в стойлах. Позднее Пласида Линера велела отвезти их куда-нибудь подальше и подержать там до похорон. Но к полудню никто не знал, каким образом они оттуда убежали и как бешеные ворвались в дом. На этот раз Пласида Линеро вышла из себя. «Мерзкие твари!» — закричала она. «Пусть их прикончат!» Приказание тотчас же выполнили, и дом снова погрузился в тишину. До того момента состояние тела не внушало опасений. Лицо оставалось нетронутым, и выражение на нем было то самое, какое бывало, когда Сантьяго пел, а Кристо Бедое вложил на место внутренности и перебинтовал тело длинной полосой полотна. Однако к вечеру раны начали сочиться вроде как сиропом, и на них тут же слетелись мухи, а на подбородке проступило темное пятно, и медленно, точно тень от тучи на воде, поползло к корням волос. Лицо всегда доброе приобрело враждебное выражение, и мать прикрыла его платком. И тогда полковник Апонте понял, что ждать далее невозможно, и приказал отцу Амадору произвести вскрытие. «Хуже, если через неделю придется его выкапывать», — сказал он. Священник обучался медицине и хирургии в Саламанке, но потом поступил в семинарию и медицинского диплома не получил. Так что даже Алькальду было ясно, что это вскрытие законной силы не имело. Однако он заставил священника выполнить приказ. В помещении казенной школы священник и его помощники, студент-медик первого курса, приехавший домой на каникулы и делавший записи, аптекарь вскрывали. Резали, как мясники. В их распоряжении были лишь примитивные хирургические инструменты, так что пришлось пользоваться резаками кустарного производства. Но если не говорить о том, как искромсали тело, то акт, составленный отцом Амадором, похоже, оказался правильным, и следователь включил его в дело, сочтя полезным. Из множества ран 7 оказались смертельными. Печень была глубоко рассечена 2 ножевыми ударами спереди. В 4 местах был пропорот желудок, и в одном нож прошел его насквозь и пробил поджелудочную железу. 6 ран чуть менее серьезных были нанесены в ободочную кишку и множество в тонкую кишку. Единственный удар в спину на уровне 3-го поясничного позвонка пробил правую почку. Всю брюшную полость заполняли сгустки крови, а в жиже кишечника обнаружился золотой медальон кармелитской Пресвятой Девы, который Сантьяго Насар проглотил в 4-летнем возрасте. В грудной полости было 2 ножевых ранения. Одно справа между 2-м и 3-м ребром достигало легкого, а второе у левой подмышки. 6 ран помельче обнаружились на руках и предплечьях. 2 горизонтальных пореза рассекали правую ляжку и мышцы живота. Ладонь правой руки была пропорота. В акте говорится, вроде как у распятого Христа. Вещество мозга весило на 60 граммов больше, чем у обычного англичанина, и отец Амадор отметил в акте, что у Сантьяго Насара был высокоразвитый ум и блестящее будущее. Однако в конце он указывает, что печень Сантьяго Насара была увеличена, и объясняет это плохо залеченным гепатитом. «Другими словами, — сказал он мне, — жить ему все равно оставалось недолго». Доктор Дионисио Игуаран, который лечил Сантьяго Насара от гепатита, когда ему было 12 лет, об этом вскрытии вспоминает с возмущением. «Только священники могут быть такими тупыми», — сказал он мне. «Невозможно было втолковать ему, что у нас, жителей тропиков, печень вообще гораздо больше, чем у испанцев». Выводы гласили, что причиной смерти явилось обширное кровоизлияние вследствие любой из 7 крупных ран. Вернули нам совершенно другое тело. Полчерепа было изуродовано трепанацией, а лицо красавца, которое пощадило смерть, в конце концов совершенно утратило сходство с тем, чем оно было. К тому же священник с корнем выдрал изрубленные внутренности, а под конец, не зная, что с ними делать, с яростью осенил их крестным знамением и бросил в помойное ведро. У последних зевак, приникших к окошкам школы, навеки отбило любопытство к подобным зрелищам. Студент-помощник упал в обморок, а полковник Лисара Апонте, который многое видывал на своем веку, да и сам по долгу службы участвовал в стольких кровопусканиях, до конца дней стал вегетарианцем, вдобавок к своим спиритическим наклонностям. Пустая скорлупа, начиненная тряпьем и негашенной известью, зашитая через край шпагатом, продернутым в рогожные иглы, едва не развалилась, когда мы ее клали в новый, обитый шелком гроб. «Я думал, так он подольше сохранится», — сказал мне отец Амадор. «Случилось же наоборот. Нам пришлось срочно хоронить его на рассвете. Труп был в таком состоянии, что в доме невозможно было находиться».